Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из катехизиса архиепископа Александра Семенова-Тяньшанского. В цикле «Встреча с православием на Крымской земле» беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с протоиереем Владиславом Шмидтом. Далее в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Чарльза Диккенса. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. Глава под буквой «В». Учение о Святом Духе. Божественное откровение и наше спасение есть дело всей Святой Троицы, но Бог нам открывается через Сына Божия Иисуса Христа и Святого Духа, и через них спасает нас. Христос близок нам, как Бог, ставший человеком, и Святой Дух также близок нам, так как Он вселяется в нас и соединяет нас со Христом. Первое. Святой Дух в Ветхом Завете. В Ветхом Завете Святой Дух проявляется не ипостасно, лично, а как божественная сила. В ветхозаветных книгах Он именуется обычно Духом Божиим. Так говорится о Его действии при сотворении мира и о Его промыслительном действии как податели и хранители жизни, но иногда и как каратели, например, египтян. Имеются в них свидетельства о воздействии Духа Божия на душу человека, который Он сообщает особые знания и вдохновения, делая человека пророком, возвестителем и орудием божественного промысла. Про таких избранников говорится, что Дух Божий был на них, что они были исполнены Духа Божия, что Он сошел и почил на них. Не раз говорится о Духе Божием, почивающем на всем избранном народе. Сами же пророки провидели в будущем еще более исключительные воздействия Духа на особого избранника, Мессию. Так, например, Исаия говорит: «Произойдет отрасль от корня Исеева, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Книга пророка Исаии, 11 глава, 1-2 стих, 42 глава, 1 стих. Есть и другие пророчества. Например, книга пророка Исаии, 52 глава, 13 стих, 53 глава, 12 стих, 61 глава, 1 стих. Предсказывали пророки и особое излияние Духа на избранный народ. Например, книга пророка Иезекииля, книга пророка Иоиля. На пророчество Иоиля ссылается апостол Петр, день сошествия Святого Духа. Есть в Ветхом Завете свидетельство об освящающем действии Святого Духа в душе отдельного человека, например, Псалом 50 и другие. Второе. Святой Дух святит Ветхозаветную Церковь. Самая святость избранного народа обуславливалась не только тем, что он был хранителем Слова Божия, закона, но и тем, что Дух Божий был с ним в его святилище и в его пророках. Все это служило приготовлением к пришествию Спасителя. Дух Божий подготовлял для него место в мире. Вера в пророков никогда не прекращалась в Израиле. Спаситель сам свидетельствовал о боговдохновенности Давида, а апостолы — о боговдохновенности пророков вообще. В пророческой среде протекают первые события Нового Завета, так как пророками надо назвать Иоакима и Анну, Захарию и Елисавету, Симеона и Анну, Иосифа Обручника и святого Иоанна Предтечу. Третье. Святой Дух в Боговоплощении и Богоявлении. При зачатии Господа Святой Дух нисходит на Преснодеву Марию, а при крещении Спасителя Он является над Ним в виде голубя. В качестве второго лица Святой Троицы Господь не разлучается со Святым Духом, но со времени крещения являют эту неразлучность, хотя Евангелие отмечает лишь отдельные моменты водительства Господа Святым Духом.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Встреча с православием на Крымской земле. Цикл бесед со священнослужителями Крымской и Симферопольской епархии. У микрофона Александра Никифорова. В эфире четвертая беседа с протоиереем Владиславом Шмидтом, настоятелем храма святителя Иоанна Златоуста на Поликуровском холме в Ялте. Всю ночь шел дождь, у входа в мокрый лес на сорванных петлях калитка билась. Темнее и кружась, река небес неслась на юг. Уж месяц буря длилась. России нет. Не плачь, мой друг, когда на елке потухают свечи. Приходит сон, погасли свечи вдруг. Над елкой мрак, над елкой звезды, вечность. И только ты один расскажешь младшим о том, как пели, плача до рассвета. И только ты споешь про жалость к падшим, про вечную любовь и без ответа. В последний раз священник на горе служил обедню. Утро восходило. В соседнем небольшом монастыре душа больная в вечность уходила. Кто знал тогда, не то ли умереть? Старик спокойно возносил причастие. Что ж, будем верить, плакать и гореть, и никогда не говорить о счастье. Из стихотворения «Уход из Ялты» Бориса Поплавского. Здесь, в этих строках, речь идет о литургии, отслуженной в храме святителя Иоанна Златоуста на Поликуровском холме накануне отхода кораблей от берегов Ялты в эмиграцию, кораблей, которым никогда не было суждено вернуться на свою родину вновь. Сегодня с протоиереем Владиславом Шмидтом мы говорим о Иоанно-Златоустинской церкви в Ялте.
Храм на горе, да, вот над портом. Да, действительно, есть такая история, да, что служили по всем храмам, не только, но просто здесь очень близкое расстояние к порту, откуда отходили сюда, да, и священник ослужил литургию, все причащались. это последняя литургия на родной земле. И они...
Да, естественно, да, это литургия.
Но это же ноябрь 20-го года, да? Ноябрь, по-моему, 17-го, 18-го, вот время эмиграции. Отец Александр Терновский, это два священника, и отец Дмитрий Киранов. Вот отец Дмитрий Киранов был причислен к лику святых новомучеников, да, и выявлена его подвижническая жизнь, его действительно страдания за Христа, и вот эти вот все протоколы, ну, вы когда с отцом Николаем Даненко будете говорить, там он, может быть, более подробно расскажет, потому что он занимался. И там просто явно было известно, что этот человек, который ни в чем не признался, ничего не подписал, и выдержал все пытки, которыми его там подвергали. И в конце концов, и он был расстрелян в 1938 году. В 2000 году причислен к лику святых. Это вот священник, который передо мной был последний. Самый последний. Он тоже служил. Он же в это время был вторым священником, а первым был настоятель и благочинный Ялты. Ялтинских храмов, это отец Александр Терновский. Вот.
Ваш храм как-то основан, и такое редкое посвящение, оно зато установлено ведь в церкви в России.
Мало, да. Храм был построен здесь в 1837 году и освящен в присутствии всего города, потому что город тогда был очень большим достаточно, да. И это был соборный храм. А потом через какое-то время сюда прибыл Николай I морем. Морским путем. И он посмотрел храм, посмотрел мол, тогда построили мол. Ведь Ялта открытая гавань, не то что Севастополь там. Надо было специально ее отгородить, чтобы волна не разбивала суда. Полицейский участок, тогда был почта. Все очень понравилось. Одна улица благоустроенная. Все понравилось. И вот на том месте, где сейчас наша Никольская часовня, там была установлена палатка, где граф Воронцов и его супруга принимали государя Николая I. Тогда же он вдруг, вот как бы внезапно, решил провозгласить Ялту уездным городом. И выпил за ее здоровье бокал шампанского. Это было в 1937 году, в сентябре. И вот с этого времени Ялта ведет отсчет своей истории как города уже непосредственно. А до этого была деревушка, там как, можно как поселок, селение и так далее. Но городом Ялта стала именно вот. И это связано с храмом. Вот, многие это упускают из вида, но во всяком случае это связано именно с нашим Иоанна Златоустовским храмом, с его постройкой. Вот, а, конечно, вы знаете, что в 60-е годы Ливадия была куплена царской семьей, и уже с тех пор Ялта получила второй мощный толчок для своего развития, но это уже другая история. Ну и наш храм был перестроен тогда, тот же Краснов, который строил потом Ливадийский дворец, он перестроил наш храм на деньги Андрея Львовича Врангеля, барона Врангеля. Он был родственником того последующего Врангеля. А потом он был сожжен. Вот в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, попала бомба, видимо, вот как мы предполагаем, что попала бомба во время обстрела Ялты немцами. То есть еще до оккупации. Он загорелся, а в храме в самом было очень много имущества. Уже с 1937 года он был закрыт постоянно. Вот, и он использовался как склад, причем склад НКВД. Туда свозились имущество тех людей, кого репрессировали. Репрессировали тогда, вы знаете, да, в 1937 году очень много людей, и в 1938 тоже было выслано или расстреляно и так далее. И вот тут было имущество, и вот, воспользуясь вот этой сумятицей от расстрела, грабители, там, мародеры стали взламывать замки, лезть в церковь, все это растаскивать, ну, неважно, храм сгорел. Колокольня осталась, и вот этот сгоревший храм, его разрушенные стены, полуразрушенные, они простояли до середины 50-х годов. Потом их разобрали, но колокольню на нее не покусились, потому что в то время она была внесена во все черноморские лоции. И в Лондоне есть специальная компания, которая занималась отслеживанием вот этих всех мест. Она написала свой протест, узнав, что тут пытается разрушить храм, часовню, указывая на то, что это является навигационным знаком. И вот тогда ее сохранили, она очень долго стояла в таком непрезентабельном виде, но к столетию Ялты, когда его отмечали, да, нет, наверное, немножко позже даже, отреставрировали, в начале 70-х годов. Отреставрировали колокольню, вот позолотили купол, тот в таком виде, как он сейчас стал. Вот. А уже когда мы пришли в 94-м, раскопали фундамент, и мы поняли, что вот тот второй фундамент, который Краснов делал и перестраивал храм, он немножко больше. И он уже не вписывается вот в эту застройку, которая вокруг храма. Когда мы использовали тот первый самый фундамент, еще воронцовский, да, по проекту Торричелли, и построили его в том же стиле, в каком они отреставрировали колокольню. Вот с такими пинаклями, с башенками. И получилось очень стильно. Мне кажется, достаточно интересная церковь. Мы добились такого состояния, как она выглядела когда-то. Вот судя, во всяком случае, по тем литографиям, которые мы имеем, интерьеры уже сами думали, как быть. А внешний его вид сохранился, были чертежи Торричелли, там даже с его подписью. Они сейчас хранятся в Воронцовском, Волубкинском музее.
Перед революцией Ялта была наполнена представителями русской аристократии. Вот известно, кто-то из них был, я прихожанином вашей Золотоустинской церкви.
Ну, в начале века, до революции, до 17-го года, в наш храм приходил Антон Павлович Чехов тоже. У него в дневниках есть записи. Причем он, интересно, его записные книжки, он фиксировал практически очень каждый свой приход в церковь, если можно так сказать. То есть для него храм был, в общем-то, одной из очень важных святынь, да.
И в советское время учили, что Чехов был атеистом.
Ну да, опирались на его свидетельство, где он говорил: «Я в детстве растерял свою веру», да, это есть. Но не надо при этом забывать, что такое официальная церковь и то, что связано с православием, как с верой, понимаете? То есть его, конечно, отталкивали такие явление, как консисторская бюрократия.
Это понятно,
да. Его отталкивали такие явления, как, может быть, пьянство, духовенство. Это любого нормального человека. Невежество, не стремление к просвещению, оторванность духовенства от жизни, так сказать, того общества, в котором оно тогда жило. То есть какая-то зашоренность его, запуганность даже. Вот вы заметьте. Но вместе с тем мы знаем, что он дружил, или не дружил, но во всяком случае поддерживал какие-то хорошие отношения со священниками, даже в Ялте. Вот настоятель церкви Федора Тирана, тоже грек сам по происхождению, отец Константин, по-моему, его звали. Он с ним поддерживал отношения, и благодаря, в общем-то, их дружбе был построен этот храм. Он же сейчас носит название Чеховской церкви. Ой. То есть, если человек делает такие дела, если он совершает такие поступки, по своим поступкам он уже не может быть атеистом, понимаете? Человек, строящий церковь, например, понимаете, да, мою мысль? А Чехов, в общем-то, все свои силы вложил именно на это. И его произведения, они в какой-то степени, они высмеивают вот это все. Высмеивают, с одной стороны, но они и плачут, и горюют, и
сочувствуют,
да, вот вы понимаете?
Чехов, еще кто?
Ну, был такой доктор Средин, был такой профессор Страхов, которые здесь жили, Кондаков, такой знаменитый исследователь. Когда они здесь жили, они собирались тут в храме, даже их назвали соборяне, говорят. Вот именно поэтому. Кладбище, очень многие умершие здесь, даже знаменитые люди, они были отпеты в нашем храме, похоронены здесь. Сейчас тут мемориальная часть его остался. В общем-то, кладбище тянулось от церкви вот до вершины Поликуровского холма. Было снесено просто, да. Да, какая-то часть, вот даже наша школа вот здесь находится, вокруг нее было кладбище. Есть фотографии, где вот дома эти окружены могилами просто. В 70-х годах последние могилы были ликвидированы отсюда. Часть праха захоронений были перенесены на так называемое мемориальное клон. Выше там немножко на Поликуре сохранилось. Там Ханжонков, Калинников, знаменитый композитор. Вот, и там целый ряд их есть. Чернов, металлург. А остальные могилы были снесены, мрамор где-то вот там, хозяйственные нужды использовали, камень с надгробий. Вот. Но до 70-х годов
все было. Их.
Да, у нас есть там небольшая такая. Вот это, кстати, первым долгом, что мы сделали еще до храма, это мы поставили общий памятник, потому что, знаете, это же тоже человеческая культура. Вот как люди относятся к своим усопшим, так, пожалуй, и строятся отношения и среди живых. И, в принципе, церковь, вы знаете, это же то место, которое наиболее основательно, наибольшей полноте заботится о посмертной участи человека. Понимая, что душа расстается с телом, но только на время. Потом оно все должно воссоединиться. И это будет снова тот реальный человек.
Вы сталкиваетесь с замечательными представителями России, русских людей, и вот в исторических документах, и реально, и здесь, и во Франции. Но вот каким бы вам хотелось видеть русский народ? Какие его лучшие качества, проявления вы смогли заметить в этих людях?
Ой, такой сложный вопрос. Я думаю, от моих желаний мало что изменится, да? Но вот мне просто как человеку, даже не как священнику, мне хотелось бы видеть больше доброжелательности, больше приветливости, знаете, какого-то даже умиления перед жизнью, перед этим великим даром. Ведь у нас об этом мало кто думает. Люди у нас как-то больше погружены в какие-то бесконечные страдания по добыче каких-то материальных благ, да? А на самом деле вот это ведь все не нужно. Когда человек достигает определенного возраста, он понимает, что силы были потрачены напрасно. А если что действительно нужно, то это улыбка твоего ребенка, да? Это какая-то забота тех близких людей, которые тебя окружают. Это та радость, которой ты можешь поделиться. Вот эти ценности, мне кажется, они должны быть самыми главными. И дело тут может быть даже не важно, там человек верующий или неверующий, но если он сумел в себе воспитать эти чувства, мне кажется, что он уже человек. И не важно, русский он там или какой-то другой человек. Просто он человек. Он в какой-то степени он равен Христу, потому что Христос тоже был человеком. И мы видим из Евангелия, что нет было такого, кто ушел бы от Христа неутешенным. Даже если он получил какое-то жесткое вразумление, то это послужило потом в дальнейшем причиной для того, чтобы он изменил свою жизнь. Да. И с надеждой отошел от Христа. Да. Никогда не уходил. Вот таким же должен быть человек. Вот. А когда, конечно, он вносит раздражение вокруг себя, гнев, какую-то ярость, то и вокруг и помрачается вся вселенная для другого человека. Поэтому вот как бы эти качества, они очень важны. Кстати, когда общаешься вот с нашими соотечественниками, которые приезжают из-за границы, то удивляешься, насколько у них много терпения, насколько много у них человеческого добра, того, который лежит на глубине души. И они умеют вот это спокойствие передать тебе, эту уверенность какую-то, эту любовь. Вот этого мне хочется пожелать, я не знаю. Но насколько что-то переменится, вряд ли, потому что это ведь зависит от многих, не только даже духовных компонентов, это зависит от всего строя жизни человека. Вот как он себя настраивает, к чему он себя готовит, какие цели человек ставит перед тем временем, которое ему следует прожить, да? Вот от этого зависит вот и все то, что его окружает, и этот внутренний мир, который он себе создает.
Какая цель вашей жизни? От чего вы получаете самую большую радость, счастье?
Не знаю, просто я живу и все. Живу как все. Жизнь каждого человека это тайна, и в общем-то не всегда хочется приоткрывать какие-то ее секреты. Ну, вот то, о чем я сказал прежде, вот это самое важное. То есть, вот эти все здания, которые мы построены, они нас переживут, может быть, на многие века, сколько там жизни еще этой земле отведено. Вот. Но нас-то не будет, в принципе. И нам-то какое дело до них? То есть есть другие ценности. То есть мы, конечно, восстановили храмы, можно сказать, да, вот, хорошо, мы достигли чего-то. Или вот люди собираются молиться. Им более удобно, чем это было там раньше, когда они собирались просто возле, под открытым небом, возле этой колокольни. Вот. Мы построили еще часовню, там тоже это можно записать. Но дело в том, что лично для нашей души это ничего не прибавит и не убавит. Просто это было. Просто это что-то такое, какая-то глава в нашей биографии чисто земной. А вот что будет в вечности? Вот об этом все время размышляешь и понимаешь, в принципе, что вот то, что наполняет тебя и твой внутренний мир, даже вне, можно сказать, твоей какой-то конфессии, вне твоей деятельности человеческой, а вот просто вот то наполнение теми качествами духовности, да, человечности твоей, все это ты заберешь с собой. Все это заберешь с собой, и это будет тем богатством, которое от тебя никто не отнимет. Ну и, конечно, вот я не знаю, я, конечно, наверное, плохой христианин, потому что, пожалуй, вот человек уже моего возраста, он должен быть более воцерковленным. А я все-таки еще очень увлечен мирской жизнью и люблю литературу, люблю театр, люблю современное искусство, люблю путешествовать по другим странам, меня это увлекает в какой-то степени. Вот. Но, наверное, я себе говорю, наверное, когда-то надо остановиться, сказать себе, ну, что-то, пора уже углубиться внутрь, да, жить тем, что уже собрано, и как-то умножать духовные блага.
Подошла к концу заключительная беседа с протоиереем Владиславом Шмидтом, настоятелем церкви святителя Иоанна Златоуста в Ялте. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня в рамках цикла, посвященного творчеству Чарльза Диккенса, мы начинаем разговор о его рождественских повестях, писавшихся с 1843 по 1848 год, в основном во время заграничных путешествий, предпринятых по Швейцарии и Италии. Эти повести, цитирую по комментарию, помещенному в 12-м томе 30-томного собрания сочинений Диккенса, были задуманы как социальная проповедь в занимательной художественной форме. Воздействуя посредством образов и ситуаций своих святочных сказок на эмоции читателей, Диккенс обращался с проповедью как к бедным, так и к богатым, ратуя за улучшение доли бедняка и стремясь к нравственному исправлению богачей. Конец цитаты. Последний пункт более всего выражает и воплощает в себе первое из повестей, вошедших в эту книгу. Знаменитая рождественская песнь в прозе, носящая также под заголовок «Святочный рассказ с привидениями». Довольно страшный сюжет ее изложен в интонациях живых, трогательных и жизнерадостных, в особенности присущих первой и последней строфе, на которые он разбит. Это повесть о богатом, скупом и никогда не радующемся человеке по фамилии Скрудж, присутствие которого, цитирую, замораживало его контору в летний зной, и он не позволял ей оттаять ни на полградуса, даже на веселых святках.
Никакое тепло не могло его обогреть, и никакой мороз его не пробирал. Самый яростный ветер не мог быть злее Скруджа, самая лютая метель не могла быть столь жестока, как он. Самый проливной дождь не мог быть столь беспощаден. Ни погода ничем не могла его пронять. Ливень, град, снег могли похвалиться только одним преимуществом перед Скруджем. Они нередко сходили на землю в щедром изобилии, а Скруджу щедрость была неведома.
Скрудж остается верен себе даже в сочельник, когда все люди в предчувствии праздника становятся добрее и веселее. Когда, цитирую Диккенса, «более чем когда-либо подобает нам по мере сил проявлять заботу о сирых и обездоленных, кои особенно страждут в такую суровую пору года». Но на эти призывы, обращенные к нему, Скрудж отвечает, «разве у нас нет острогов? Разве нет принудительных работ? Я не балую себя по праздникам и не имею средств баловать бездельников». После чего, отказавшись от приглашения своего бедного, но не унывающего племянника вместе встретить Рождество, съедает обычный унылый ужин в трактире, возвращается домой и, высказав пожелание сварить живем вместе с начинкой для святочного пудинга всех празднующих Рождество Христово, погружается в беспокойный сон, от которого его будет невесть откуда слышащийся звон многочисленных колокольчиков, предваряющих появление призрачной фигуры бывшего его компаньона Марли, такого же Скопидома, как он сам, умершего 7 лет назад, как раз в канун Рождества, и фигуры весьма примечательной. В страсть скупости, которая не покидает человека и после смерти, воплощена в ней в конкретно наглядных формах, в виде цепей, опутывающих призрачное тело Марли, цепей, состоящих из разных размеров ключей, висячих замков, документов, грозбухов, копилок и тяжелых кошельков с железными застежками. И в придачу призрачность тела дает возможность рассмотреть его внутренности и убедиться в отсутствии в этом теле сердца. Сам Марли признается, что сковал эту цепь для себя еще при жизни, опоясался ею по доброй воле, и по доброй же воле носит ее теперь. И, обращаясь к Скруджу, добавляет, цитирую, «Быть может, тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам. В некий сочельник 7 лет назад она была ничуть не короче моей и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь. Но зачем ты явился мне?» — со страхом восклицает Скрудж.
«Душа, заключенная в теле, — отвечал призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы себе и другим в радость. Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра. Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал, не знал.
В ответ Скрудж, который уже начал применять эти слова к себе, бормочет, что он, Марли, всегда хорошо вел свои дела здесь, на земле, подразумевая, конечно, дела особого рода, содействующие приумножению денег. А в ответ слышит.
«Дела!» — вскричал призрак, снова заламывая руки. «Забота о ближнем — вот к чему я должен был стремиться. Милосердие, сострадание, щедрость — вот на что я должен был направлять свою деятельность. А занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане начертанных мне дел. О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направляла стопы волхвов к убогому крову. Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплотных сожалений, а затем грохнул ею об пол.
Марли еще раз напоминает Скруджу о том, что для того, чтобы избавиться еще на земле от цепей, сковывающих его, нужно делать добрые дела ближним, и говорит, что у него есть еще надежда на исправление. Он предупреждает его также, что в течение ближайших ночей, ровно в полночь, его посетят еще три духа, и, вылетев в окно, присоединяется к летящей же стае себе подобных, как и он, скованных цепями, причем некоторых, как видно, членов какого-то дурного правительства, не без ехидства замечает Диккенс, сковывала одна цепь. К щиколотке еще одного, с которым Скрудж некогда был на короткой ноге, был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров. А сам призрак, цитирую, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту способность навеки, и именно это и было причиной их терзаний. Конец цитаты. После этого встревоженный, но и уставший Скрудж засыпает, как убитый, но вскоре просыпается. Прибои церковных часов, пробивших час ночи, ему является первый из предсказанных Марли духов. Странное седое, но румяное и без единой морщины существо, сбьющее вверх от макушки струей света, которая освещает его всего, и которую он время от времени прикрывает гасилкой в виде колпака, в других случаях хранимого подмышкой. Это существо называет себя святочным духом прежних лет, и вместе с ним Скрудж отправляется в прошлое. Вначале он видит места, где он родился и рос, и они пробуждают какие-то чувства в груди давно уже ничего не чувствующего человека. Ему чудится, цитирую, что на него повеяло тысячу запахов, и каждый запах будил тысячи воспоминаний о давным-давно забытых думах, стремлениях, радостях, надеждах. Конец цитаты. Они идут по дороге, где Скруджу знаком каждый придорожный столб, каждое дерево. Приходят в маленький городок, заходят в школу, где в длинной комнате с унылыми голыми стенами одинокий маленький мальчик при скудном огоньке камина читает книгу. И здесь Скрудж сел за парту недалеко от него и заплакал, узнав в этом бедном, забытом ребенке самого себя. Внезапно вокруг них появляется множество людей в причудливых одеяниях, и Скрудж узнает каждого из них. Это персонажи книг, которые он читал. И умилившийся Скрудж машинально сует руку в карман. вспомнив о мальчугане, спевшем рождественскую песнь в его конторе, которого всего лишь несколько часов назад он прогнал, не пожелав ему что-нибудь дать и желая исправить это теперь. На это, цитирую, дух задумчиво улыбнулся и, взмахнув рукой, сказал: «Поглядим на другое Рождество». Конец цитаты. В это следующее Рождество, показанное ему духом, Скрудж видит свою встречу с младшей сестрой после долгой, очевидно, разлуки, так как она привозит ему весть, что она просила отца, чтобы он забрал его из школы, и он на это согласился. А дальше дух приводит его к лавке, где он некогда был в обучении. И здесь Скрудж опять видит своего старого хозяина Физиунга, прежних сослуживцев, и с удовольствием заново окунается в атмосферу искрометного рождественского веселья с праздничным ужином, устроенным Физиунгом, танцами до упаду. При этом, цитирую, пока длился бал, Скрудж вел себя как умалишенный. Всем своим существом он был с теми, кто там плясал, с тем юношей, в котором узнал себя. Он как бы участвовал во всем, что происходило, все припоминал, всему радовался и испытывал неизъяснимое волнение. Конец цитаты. А когда он вспомнил о духе и повернулся к нему, то увидел, что тот внимательно смотрит на него, и сноп света у него над головой горит необычайно ярко. И на подначку духа, выраженную однажды сказанными его же Скруджа словами, как немного нужно, чтобы заставить этих простаков преисполниться благодарности, так как Физиунг истратил на праздник сущую безделицу, всего 3-4 фунта. Скрудж, задетый за живое и не замечая, что рассуждает не так, как ему свойственно, а как только что виденный юноша, отвечает, что отнюдь не от денег, а только от человека зависит сделать другого человека счастливым или несчастным, а его труд легким или тягостным, превратить его в удовольствие или в муку. Далее по Диккенсу.
Пусть он делает это с помощью слова или взгляда, с помощью чего-то столь незначительного и невесомого, чего нельзя ни исчислить, ни измерить. Все равно добро, которое он творит, стоит целого состояния. Тут Скрудж почувствовал на себе взгляд духа и запнулся. — Что же ты умолк? — спросил его дух. — Пустое, — сказал Скрудж, — пустое. Просто мне захотелось сказать 2-3 слова моему клерку. Вот и все.
Этого многосемейного клерка, нещадно помыкаемого Скруджем, о котором мы не смогли упомянуть в начале, и которого ему еще предстоит навестить во время путешествия с духом нынешних святок, которому надлежит прийти на смену тому, с кем он путешествует теперь, и чье время уже истекает, о чем он и напоминает Скруджу. Но напоследок он еще раз показывает ему его самого, на этот раз сидящего рядом с молодой женщиной, которую он некогда любил и от которой отказался ради уже тогда постепенно побеждающей его страсти к наживе. Страсть эта уже просматривается в лице того, кого он сейчас видит. Цитирую. «Скрудж снова увидел самого себя. Черты лица его еще не стали столь резки и суровы, как в последние годы, но заботы и скопидомство уже наложили отпечаток на его лицо». Беспокойный, алчный блеск появился в глазах, и было ясно, какая болезненная страсть пустила корни в его душе, и что станет с ним, когда она вырастет, и черная тень поглотит его целиком. Конец цитаты. Об этой страсти, обретающей черты божества, которая вытесняет ее из его сердца, говорит Скруджу возлюбленная, и молодой Скрудж, пытавшийся вначале убедить ее и себя, что даже если это и так, все равно отношение к ней не изменилось, все же соглашается с предложением девушки расторгнуть помолвку. А старый Скрудж снова с болью в сердце слышит по-новому осмысливаемые, сказанные в прошлом слова.
«Я освобождаю тебя от твоего слова, освобождаю по доброй воле, во имя моей любви к тому, кем ты был когда-то. Быть может, тебе будет больно разлучаться со мной. Но скоро, очень скоро это пройдет, и ты с радостью позабудешь меня, как пустую, глупую мечту, от которой ты вовремя очнулся. А я могу только пожелать тебе счастья в той жизни, которую ты сам себе избрал». С этими словами она покинула его, и они расстались навсегда. «Дух!» — вскричал Скрудж. «Я не хочу больше ничего видеть. Отведи меня домой. Неужели тебе доставляет удовольствие терзать меня?» «Ты увидишь еще одну тень прошлого», — сказал дух. «Ни единой!» — крикнул Скрудж. «Ни единой! Я не желаю ее видеть. Не показывай мне больше ничего!» Но неумолимый дух, возложив на него обе руки, заставил взирать на то, что произошло дальше.
А дальше Скрудж видит ту, с которой только что навек расстался, теперь женщину средних лет, а затем и молодую девушку, очень похожую на нее, радующихся и смеящихся в окружении множества ребятишек, насевших на только что вошедшего в дверь отца, в сопровождении рассыльного с пакетами, наполненными игрушками. А когда, цитирую, хозяин дома вместе с женой и нежно прильнувший к его плечу дочерью занял свое место у камина, Скрудж невольно подумал о том, что такое же грациозное, полное жизни создание могло бы и его называть отцом и обогревать дыханием своей весны суровую зиму его преклонных лет. Конец цитаты. Тем временем муж со смехом, к которому присоединяется и жена, упоминает о нем, Скрудже, виденном им сидящим в своей конторе в полном одиночестве. Этого Скрудж вынести не может. «Дух, уведи меня отсюда», — говорит он. «Я не могу этого вынести». Дальше по Диккенсу.
Он повернулся к духу и увидел, что в лице его каким-то непостижимым образом соединились черты всех людей, которых тот ему показывал. Вне себя Скрудж сделал отчаянную попытку освободиться. «Пусти меня! Отведи домой! За что ты преследуешь меня?» Борясь с духом, если это можно было назвать борьбой, ибо дух не оказывал никакого сопротивления и даже словно не замечал усилий своего противника. Скрудж увидел, что сноп света у духа над головой разгорается все ярче и ярче, безотчетно чувствуя, что именно здесь скрыта та таинственная власть, которую имеет над ним это существо, Скрудж схватил колпак-гасилку и решительным движением нахлобучил духу на голову. Дух как-то сразу осел под колпаком, и он покрыл его до самых пят. Но как бы крепко ни прижимал Скрудж гасилку к голове духа, ему не удалось потушить света, струившегося из-под колпака, на землю. Страшная усталость внезапно овладела Скруджем. Его стало непреодолимо клонить ко сну, и в ту же секунду он увидел, что снова находится у себя в спальне. В последний раз надавил он, что есть мочи, на колпак гасилку, затем рука его ослабла, и, повалившись на постель, он уснул мертвым сном.
Отсрочим пробуждение Скруджа до следующей передачи. О том, что происходило с ним дальше, мы узнаем через неделю.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. На святой. Посмотрели соборы, поклонились мощам святителям, приложились ко всем иконам, помолились на гвоздь Христов, а он за стеклом, к стеклушку только приложились. Народу полны соборы, не протолкаться. Домна Панферовна нас водила, как у себя в квартире. Все-то ей тут известно, какие иконы мощи. Горкин дивился даже. А она такое показала, и он не знал. Показала кровь царевича убиенного. В чашечке только уж высохло одно пятно. А это Дмитрия царевича, мощи его во гробничке. И хрустальные кресты корсунские смотрели, и цепи пророка Гермогена. Горки нам объяснял. А домна Панферовна заспорила. Не пророк он, а патриарх. А народ ходит благолепно, радуется на все, так все и говорят. Вот где покой и отдохновение, душа гуляет. И это верно. Все забывается, будто и дом не нужен. Ну, как у Троицы. И все-то ласковые такие, приветливые. Разговоримся, похристосуемся, родные будто. И дорогу друг дружке уступают, и дают даже добрые советы. У одной девушки зубы разболелись, и ей домна Панферовна наказала маковыми головками на молоке полоскать, погорячей. И везде под ногами можжевельник священно пахнет, а царские врата раскрыты, чтобы все помнили, что теперь Царство Небесное открылось. Никого в алтаре. Тихо, голубеет от ладана, как небо, и чувствуется Господь. В одной церковке под горой смотрели. Там ни души народу, один старичок-сторож, севастопольский был солдат. Он нам и говорит: вот посидите тихо, поглядите в алтарик наш, ангелы тут-то ходят. Посидели мы тихо-тихо, задумались, и такой звон над нами весь Кремль ликует, а тут тишина, только лампадки теплятся, и так хорошо нам стало смотреть в алтарик. Я там белый что-то увидал, будто дымок кисейный, будто там ангел ходит, и все будто тоже увидали. Похристосовались со старичком, и все ему по яичку дали. А потом царевы гробы пошли смотреть, и даже Ивана Грозного. Гробы огромные, накрыты красным сукном, и крест золотой на каждом. Много народу смотрят, и все молчат. Горкин говорит гробам-то: «Христос воскресе! Благоверные цари-царицы, российские державы, со святыми упокой вам!» И положил яичко, одно на всех. Глядим, а это самого Ивана Грозного гроб! И другие начали класть яички. Понравился им такой пример. И сторож нас похвалил при всех: «Вы настоящие православные, хороший пример даете!» И во все-то кружечки копейки клали, и со сторожами христосовались. Все у меня губы обметало, очень усы у них колючие. А в самом главном соборе, где чудотворная икона Владимирская Богородицына, видели святой Артас на аналое, помолились на него и к краешку приложились. Такая великая просфора, мне не поднять спут, пожалуй. Антипушка не знал, что такое святой Артас, а я-то знал, будто это Христос. Горкин мне говорил. Домна Панферовна стала спориться. Ужасно она спорщица. Хотела устыдить Горкина. Не Христос это говорит, а трапеза Христова. Стали они спориться, только вежливо, шепотком. Подошел к нам монашек и говорит душеспасительно благолепно: «Не мечите, — говорит, — бисера, не нарушайте благолепие церковного ожесточением в пустоту. Горкин его очень потом хвалил за премудрость. Вы слышали звон, да не сколокол он. Это святые апостолы после Христа всегда вместе вкушали трапезу, а на место Христа полагали хлеб, будто и Христос с ними вкушает, для Него уделяли, и сие есть воспоминание, артос — хлеб Христов за место Христа. Горкина погрозился пальцем на Домну Панферовну. — Что? За место Христа! Она даже возликовала, упрямой такая. Все равно, говорит, трапеза. Даже монашек головой покачал. Ну, говорит, упористо ты, мать, как бычья кожа. Потом мы царя колокола смотрели, подивились. Мы с Анютой лазили под него в пещерку для здоровья, где у него бок расколот. И покричали, погукались там, гулко так. И царя пушку видели, народ там говорил, всю Москву может разнести такая сила. Она-то Наполеона и выгнала, настращала, и все пушки он нам оставил. Потом их рядком и уложили. Посмеялись мы на Антипушку простоту. Он и на царя пушку помолился. А под ней рожа страшная-страшная, зеленая, какой-нибудь адов зверь, пожалуй. На пушках это бывает, знающие там говорили. А он за святыньку принял. И на Иван Великую колокольню лазили. Сперва-то ничего, по каменной лестнице. Долезли до первого пролета, на Москву поглядели, высоко. И главный колоколище тут, дали гривенник звонарю, язык, чтоб раскачал. Он раскачал, но только говорит, лучше не вдарять. А то сотрясение будет такое, ежели без сноровки, ухи лопнут. Ну, мы в малые попросили поблаговестить. И то дух захватило, ударило в грудь духом. Хотели лезть повыше, а лестница-то пошла железная, в дырьях вся, голова кружится. Маленько все-таки проползли ползком, глаза зажмурили, да Домна Панферовна не могла. Толстая она женщина, сырая, а юбка у ней как колокол, пролезть ей трудно, и сердце обмирает. И Анюте страшно чего-то стало, да и меня что-то затошнило. Ну, дальше не стали лезть, компанию, чтобы не расстраивать. Нашли мы кривую домой ехать, а нас Домна Панферовна к себе звать. Не отпущу и не отпущу. Посажали их с собой, поехали. А она на церковном дворе живет, у Марна, на Якиманке. Приезжаем, а там на зеленой травке красные яички катают. Ну и мы покатали за компанию. Знакомые оказались, псаломщик с детьми. И отец дьякон с большим семейством, все барышни. К нам они в баню ходят. Меня барышни заласкали, прикололи мне на матроску розаны, и накокал я с дюжину яичек. Счастье такое выпало, все даже удивлялись. Такого ласкового семейства и не найти, все так и говорили.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно. С 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.